Глава 7. Отче наш Конетабля. В тот же день после обеда, между тем, как в турнеле происходили карусель и торжество, Конетабль Монморанси допрашивал шпиона в Лувре в кабинете Дианы Пуатье насчет своих сокровенных тайн. Шпион был среднего роста, смуглый, черноволосый, с черными глазами, с орлиным носом, раздвоенным подбородком, с выступавшей вперед нижней губой и несколько сутуловат. Он имел поразительное сходство с Мартен Герром, верным конюшем Габриэля. Порознь их можно было принять одного за другого, а вместе они казались близнецами. Так походили они во всем друг на друга. Те же черты лица, тот же возраст, те же манеры.
«А с курьером что вы сделали, господин Арно?» — спросил Конетабль.
«Я убил его, что делать? Но это было ночью в Фонтенблоском лесу. Убийство припишут разбойникам, я осторожен».
«Нужды нет, господин Арно. Дело все-таки важное, и я недоволен, что вы так скоро прибегли к оружию».
«Я не отступаю ни перед какой крайностью, когда дело идет об услуге вам».
«Да. Но раз и навсегда говорю вам, господин Арно, что если вы дадите себя схватить, то я позволю вас повесить», — сказал Конетабль сухим и несколько пренебрежительным тоном.
«Будьте спокойны, мы люди осторожные».
«Теперь посмотрим письмо».
«Вот оно».
«Ну, разверни его, не ломая печати, и читай. Неужели ты воображаешь, что я умею читать, черт побери?»
Господин Арно Дютиль вынул из кармана рот острых ножниц, тщательно подрезал печать и развернул письмо. Сначала он обратился к подписи. «Изволите видеть, я не ошибался. Письмо действительно к кардиналу Гизу от кардинала Караффы, как этот несчастный курьер имел глупость мне признаться».
«Читай же, чертова кукла, читай же!» — вскричал Монморанси.
Господин Арно читал. «Любезный союзник, только три важных слова. Во-первых, по вашей просьбе папа поведет медленно дело о разводе и будет водить вчера приехавшего в Рим Франциска Монморанси от конгрегации до конгрегации, чтобы потом совершенно отказать в его просьбе».
«Патер Ностер!»
— пробормотал Конетабль.
«Чтобы черти спалили все эти красные мантии!»
«Во-вторых, — продолжал Арно, — господин Гис, ваш знаменитый брат, взяв Компли, теперь держит в осаде Чивителлу. Но решиться послать ему людей и провиант, которых он просит, для нас важное пожертвование, и вы, по крайней мере, должны быть уверены, что его не отзовут для Фландерской войны, как здесь носятся слухи. Постарайтесь, чтобы он остался у нас, и его святейшество, несмотря на тяжелое время, решится выпустить большое количество индульгенций, чтобы помочь Франциску Гизу проучить как следует герцога Дальбу и его надменного властелина».
«Адвениат регнум туум», — пробормотал Монморанси. «Постараемся, постараемся, хотя бы пришлось призвать англичан во Францию. Продолжайте-ка, Арно, черт вас побери».
«В-третьих», — продолжал шпион, — «чтобы ободрить вас и содействовать вашим стремлениям, скажу вам, что в Париж скоро приедет посланный вашим братом Генриху виконт Дексме со знаменами, отбитыми в итальянскую кампанию. Он отправляется и, без сомнения, приедет в одно время с моим письмом, которое, впрочем, я предпочел верить нашему обыкновенному курьеру. Его присутствие и славные подарки, которые он предложит королю, конечно, помогут вам устроить что следует».
«Фиат волунтас туа!» — вскричал взбешенный Конетабль. «Увидим этого чертова посланника! Рекомендую тебе это, Арно! Кончено это проклятое письмо!»
«Следует приветствие и подпись».
«Но видишь, что тебе предстоит работа, приятель!»
«Я ее только и жду, да еще некоторую сумму, чтобы можно было привести ее к желанному окончанию».
«Шут! Вот 100 дукатов! С тобой надо всегда держать деньги наготове!»
«Я трачу только по вашим поручениям».
«Твои шашни стоят тебе больше моей службы, плут!»
«О, как вы ошибаетесь во мне! Мое единственное желание — жить спокойно, счастливо и безбедно в какой-нибудь провинции, окруженному женой и детьми, и там проводить дни, как подобает честному отцу семейства».
«Это в самом деле совершенный добродетель и в букалическом тоне. Ну и справься, копи деньги, женись, и будешь в состоянии осуществить свои планы семейного счастья. Никто тебе не помешает».
«А вспыльчивость? И какая женщина пойдет за меня?»
«К делу в ожидании Гименея, господин Арно. Запечатайте снова это драгоценное письмо и отнесите его кардиналу. Вы переоденетесь, понимаете? И скажете, что исполняете волю товарища, который, умирая, передал вам это письмо».
«Можете быть покойны. Перепечатанное письмо и поддельный курьер будут правдоподобнее самой истины».
«Ах, черт побери!» — продолжал Монморанси. «Мы забыли записать имя гизовского уполномоченного. Как бишь его?»
«Виконт Дексме».
«Да, так, Плут. Помни это имя. Ну, кому еще я нужен?»
«Извините, сударь», — сказал вошедший курьер конетабля. «Дворянин, приехавший из Италии, имеет поручение к королю от герцога де Гиза, и я считал нужным предупредить вас, тем более что он хочет непременно говорить с кардиналом Лотарингским. Он называет себя виконтом Дексме».
«Хорошо сделал, Гильем», — сказал конетабль. «Проси сюда этого господина. А ты, Арно, стань здесь, за портьерой, и воспользуйся случаем рассмотреть того, с кем тебе без сомнения придется иметь дело».
«Мне кажется», — отвечал Арно, — «что я уже где-то его видел. Впрочем, надо удостовериться». «Викон Дексме?» — шпион скользнул за портьеру. Гильем ввел Габриэля.
«Извините», — сказал молодой человек, кланяясь старику. «С кем я имею честь говорить?»
«Я конетабль Монморанси, милостивый государь. Что вам угодно?»
«Еще раз прошу меня извинить», — продолжал Габриэль. «То, что я имею сказать, я должен сказать королю».
«Вы знаете, что его величества нет в Лувре, а во время его отсутствия...»
«Я отправлюсь или буду ждать его величества», — прервал Габриэль.
«Его величество на празднике в Турнелли и возвратится сюда не ранее вечера. Вы, может быть, не знаете, что сегодня празднуется брак дофина?»
«Я узнал это по дороге, но я ехал через улицу Университета и мост Шанш и не был на улице Святого Антуана».
«Вам бы следовало отправиться за толпой. Она бы привела вас к королю».
«Но я еще не имел чести представляться его величеству. Я совершенно новый человек при дворе и надеялся найти в Лувре кардинала Лотарингского. Я спрашивал его светлость и не знаю, почему меня привели сюда».
«Кардинал, как лицо духовное, любит воинские игры. А я, как человек военный, люблю только действенные сражения. И потому я в Лувре, в то время как кардинал в Турнелли».
«Итак, если позволите, я отправлюсь туда же».
«Боже мой, отдохните немного. Вы, кажется, приехали издалека, из Италии. Конечно, если ехали через Университетскую улицу».
«Действительно, из Италии. Не вижу повода скрывать этого».
«Вы, может быть, от герцога де Гиза? Ну, что он там делает?»
«Позвольте сказать это прежде его величеству и оставить вас, чтобы исполнить это поручение».
«Если вы так спешите...» «Без сомнения», — прибавил он с притворным добродушием. «Вы торопитесь увидеть кого-нибудь из наших красавиц. Ручаюсь, что вы торопитесь и боитесь, а? Не правда ли, молодой человек?»
Но Габриэль с холодным и важным видом вместо ответа низко поклонился и вышел.
«Патер Ностер Квиесен Келлис», — прошипел сквозь зубы конетабль, когда дверь затворилась. «Не воображает ли этот проклятый франтик, что я хотел его задобрить или подкупить? Разве я не знаю, что он скажет королю? Но попадется, так поплатится за свою суровость и наглое поведение. Эй, господин Арно!» «Ну, что?» «Где Плут?» «Тоже убежал? Чтоб их все как сговорились сегодня, черт их всех побери!»
Между тем, как конетабль выражал свое неудовольствие в проклятиях, Габриэль, проходя по довольно темной галерее, к величайшему удивлению, увидел перед собой у двери своего конюшева Мартенгерра, которому приказал ждать себя на дворе.
«Это ты, Мартен? Ты пришел встречать меня? Ну, ступайте с Жеромом вперед и ждите меня со знаменами на углу улиц Святой Екатерины и Святого Антуана. Может быть, кардинал захочет, чтобы мы представили их королю сейчас же перед двором на карусели. Христов подержит мою лошадь и поедет со мной». «Ну, понял. Ступай же».
«Да, сударь, я знаю, что хотел знать», — отвечал Мартенгер и пустился вниз по лестнице вперед Габриэля. Поэтому Габриэль, спускавшийся медленно, весьма удивился, найдя своего конюшева еще на дворе, перепуганного, бледного.
«Ну, Мартен, что с тобой?» — спросил он его.
«Ах, сударь, я сейчас его видел.
Он прошел возле меня, говорил мне.
Кто?
Кто, если не сатана? Привидение, чудовище, другой Мартин Гер.
Опять те же бредни, Мартин. Ты спишь стоя?
Никак нет, я не спал. Он говорил мне, сударь, остановился передо мной, уничтожил меня своим магическим взглядом и, смеясь дьявольским смехом, сказал: «Ну, а мы все на службе у виконта Дексме. Заметьте, — говорит, — мы, сударь, и привезли из Италии знамена, взятые Гизом на войне». Я невольно кивнул головой. Как он знает все это? И потом говорит: «Чего же бояться, разве мы не друзья и не братья?» Потом, услышав, что вы идете, прибавил с дьявольской насмешкой, от которой у меня волосы стали дыбом: «Мы увидимся, Мартин Гер, увидимся!» И исчез в эту дверцу, может быть, или просто в стену!
«Какой вздор ты говоришь!» — сказал Габриэль. «Когда же он успел наговорить столько с тех пор, как ты ушел от меня в галерее?»
«Я, сударь? Я не двигался с места и ждал вас здесь, как вы приказали».
«Еще что? С кем же, как не с тобой, я сейчас говорил?»
«Конечно, с другим, сударь! С моим двойником, с моим привидением!»
«Бедный Мартин», — продолжал Габриэль с состраданием. «Ты болен? У тебя болит голова? Мы, может быть, долго ехали по солнцу?»
«Да», — сказал Мартин Гер. «Вы, пожалуй, вообразите еще, что у меня бред. Но вот доказательство, сударь. Я не знаю ни слова из тех приказаний, которые вы сейчас отдавали, как вы думаете, мне».
«Ты забыл, Мартин», — кротко сказал Габриэль. «Но я повторю тебе, мой друг. Я говорил, чтобы ты шел со знаменами и ждал меня на углу улиц Святого Антуана и Святой Екатерины, чтобы взять с собой Жерома, а со мной останется Христов. Вспомнил теперь?»
«Извините, сударь, нельзя вспомнить того, чего я не знал».
«Наконец ты теперь знаешь это», — сказал Габриэль. «Пойдем к калитке, где нас ждут лошади и люди, и скорее в дорогу, в Турнелли».
«Слушаю, сударь. Стало быть, у вас теперь два конюших». «Но слава богу, что у меня не два господина».